Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Отцы и дети. Как связаны в сознании ребенка отношение к Богу и отношение к отцу? Что значит быть отцом и как стать настоящим папой? И, наконец, как бы так унизить себя, чтобы все-таки возвыситься, а не уйти на дно унижений окончательно?
Это все из Евангелия сегодняшнего, с литургии темы вырастающей. А тут их так озвучил, и не очень понятно.
Точно, да?
Да, 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 это точно.
Голос женщины, которая перебивает мужа, принадлежит Алле Сергеевне Митрофановой. Несчастный муж, а также ведущий программы «Семейный час» Александр Ананьев. И мы оба рады приветствовать в студии дорогого друга, замечательного священника, отца, мужа, клирика храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкина. Добрый вечер, отец.
Добрый
Николай,
вечер.
Здравствуйте.
Александр Алла, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, как стать идеальным отцом?
Не, я уже перестал этой ерундой страдать, в какой-то момент мне надоело, потому что идеальных не бывает, вообще не бывает идеальных
отцов и матерей. Но вы же перфекционист
по натуре. Когда-то был. Идеальных не бывает, мы все совершаем ошибки, и всегда эти ошибки отражаются на наших детях, хотим мы этого или нет.
Мне всегда казалось, что для того, чтобы стать достойным мужем своей жены, нужно каждое утро, когда чистишь зубы, смотреть на себя в зеркало и задавать себе вопрос. А я все сделал для того, чтобы стать идеальным мужем. В идеале, понимаете? Нужно обязательно каждый раз сверяться с тем, каким ты должен быть и какой ты есть на самом деле. То же самое в отношении того, какой ты отец. А все ли я делаю?
А кому должен-то?
Детям, жене, себе и Богу.
Быть идеальным? Я думаю, они так не думают.
Господь же задумал нас идеальными, отец Николай.
Он задумал нас без греха, а не то, чтобы идеальными. Понимаете, одно дело, когда мы именно говорим про идеальность, то есть про твое представление себя самого, героического папы, мужа-героя, мужа-воина, или как ты себя воображаешь. А другое дело, когда мы говорим о человеке, который просто не грешит, любит заботиться о своей семье. Понятно, что у него может не хватать где-то времени, где-то сил, может быть, недостаточно он был внимателен, может быть, недостаточно заботлив, но при этом он никаких-то грехов не совершил. Поэтому не нужно натягивать этот свой идеальный образ на свою реальность, потому что это никогда тебе этого не получится. Это болезненная потребность такая в совершенстве, которая продиктована обычной гордыней. И все. Это беда всех нас, перфекционистов.
И вот за этим эпиграфом к нашей сегодняшней
взял
программе.
Взял всех, обличил вот сразу.
Больше не зовите меня. За это мы вас и любим, отец Николай. За это мы вас любим.
Потом так редко зовете, да.
Ну, конечно, это же болезненные всегда. Он дается нам большим трудом. Мы потом всю ночь плачем. Так, тема сегодняшней программы «Семейный час» невероятно интересна. И самое главное, она такая двусторонняя. Видимо, в первой половине мы поговорим о первой половине.
Об отцовстве.
Второй половине, да, о второй. Сегодня, в субботу, в храме читается вот какое Евангелие.
На литургии читалось утром,
да. На литургии, да. «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Ну, вот, собственно,
от
два
Матфея,
вопроса,
глава,
да?
23. Да.
Как это не называть себя отцами, о связи отца и отца в сознании ребенка, отца с большой буквы, конечно же. И кто унижает себя, тот возвысится. Где грань между христианским смирением в семье и нездоровой жертвенностью, про которую много может рассказать отец Николай, а которая выливается потом в претензии, я тебе всю жизнь посвятила, а ты? Начнем с отца. Отец Николай, меня смущает вот это вот... Вот это наставление «отцом не называйте никого на земле». Ну как же? Во-первых, мы называем и будем называть отцами тех, кто нам отец. Во-вторых, я называю отцом вас.
И вообще всех священников, когда мы обращаемся, чаще всего мы говорим «отец» или «отче».
Или «владыка».
Скажите.
И в-третьих, а как без наставников? Я понимаю, что над всеми Бог. И если Бог на первом месте, остальные называют. Но как не называть отцом тех, кто нам отец?
У меня больше вопросов к термину «владыка». Он, мне кажется, более пафосным все-таки в этом смысле, чем отец.
Ну, так уже принято в традиции.
Я вчера просто, да, я же не афит, и я вчера выяснил, что к епископу нельзя обращаться отец, да, только владыка.
Почему? Нет, ну, официально, да. То есть, вот, есть вопросы церковного этикета, конечно. Да, владыки, если пишешь письмо ваше преосвященство или ваше высокое преосвященство, но если это твой епископ, твой близкий человек, то ты можешь сказать ему, обратиться к нему отец. Да, в принципе, то
это, будет воспринято, очень...
это будет воспринято правильно, если между вами есть личные отношения.
Да, глубокие. Вот именно.
Да, а так, конечно, да, наверное, нельзя. Все-таки должен быть некий пиетет. В отношении отцов еще апостолы сами называли себя отцами. Вот апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что «хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов. Я же родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть апостол говорит, что он является отцом.
Да, ну а как же, вот это действительно
противоречит.
Что, получается,
он противоречит словам Христа? Нет, ну здесь же речь не идет не о названии «отец». Здесь, вот если вкратце говорить, речь идет именно о звании раввина, как отца. То есть отцом это был именно раввин, то есть наставник. А так как христианство в первых веках было в сильной конфронтации с иудействующими, хотя и христиане ходили в Иерусалимский храм, да, то есть и пока себя еще них не отделяли, тем не менее раввины часто продиктовывали свою волю и свою позицию достаточно категорично. И мы помним об этом столкновении еще с Евангелием, когда они постоянно своими законничеством отталкивали людей, людей от веры в Бога, и Христос за это не стеснялся в эпитетах по отношению к этим людям. И гробами называл их накрашенными, и ехидными, и множество других ярких образцов, да. Не самых прекрасных существ и изделий рук человеческих. И все это говорит о том, что действительно нельзя истолковать это буквально. Ну, то есть у любого текста есть буквальный смысл, да, есть еще метафорическое понимание, и мы должны это понимать. И здесь даже апостол Иаков говорит, что не нужно, немногие делайтесь учителями. То есть речь не о том, чтобы у человека не было наставников, учителей, отцом, а в том, чтобы не было кого-то главнее Бога Отца.
Кумира.
То есть, кумира, да. То есть то, чтобы твой наставник, пастырь на приходе, священник или папа в семье, он не был для тебя выше Господа Бога. Конечно, когда ты ребенок, для тебя отец – это как Господь Бог, да? Олицетворение всего самого прекрасного в этом мире и твоей защиты и безопасности. Но когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что это не так, что папа тоже несовершенный, и ты к этому потихонечку привыкаешь. Вот. Поэтому здесь не нужно кого-то обожествлять или идеализировать, что часто бывает в нашей приходской жизни, когда люди живут по принципу «мне батюшка так сказал», а мне вот батюшка так сказал. Mm-hmm. Причем это работает и в обратную сторону против других батюшек. Когда пишешь какой-нибудь пост, и потом люди говорят, а вот этот батюшка вот так сказал. Я говорю, замечательно, говорю, мне вообще все равно. Вот почему я должен интересоваться тем, что сказал каждый батюшка на свете. Нас 40 тысяч только в России. Я же не буду у каждого выяснять, что он там сказал. Понимаете? То есть само то, что ты батюшка, и то, что ты отец, это не дает тебе презумпцию невиновности и экс-катедра какой-то. Ты тоже можешь ошибаться, тоже можешь быть неправ. То есть ты, любой человек, он субъективен. Даже если он говорит о делах веры, даже если он говорит о каких-то богословских вещах, да, объективен только Господь Бог на 100%, потому что Бог есть истина, но никакой человек не может быть мерилом истинным, и никакое слово его не может быть истинным на 100%. Все равно он всегда, даже в истину, даже когда мы говорим о Евангелии, ты что-нибудь свое обязательно добавишь. Греховное или продиктованное из личного опыта. Это не значит, что это будет обязательно плохо или неправильно. Почему? Просто это твоя личная позиция. А уже ты как слушатель, как брат или сестра во Христе, вы можете соглашаться или не соглашаться.
Слушайте, я хочу уточнить. Вот по-неофитски я все-таки воспитал в себе и имею абсолютно органично особое отношение к священникам и к словам священников, но как мирянин. Вот то отношение, о котором вы говорите, это как священника к священникам у вас отношение? А при этом у мирян должно быть очень подчеркнуто уважительное и, ну, как к истине отношение к словам священника. Даже если я как-то внутренне протестую против какого-то отношения священников к каким-то событиям или не совсем разделяю их поступки, но все равно это священник. Ты не имеешь права никакого ни морального, ни официального, ни критиковать, ни осуждать священника. Ни в коем случае, потому что это человек в священном сане. И тебе надо всегда одернуть того, кто пытается критиковать священника. Твоя задача — защитить священника от критики любого мерзавца, который пытается их там в чем-то облить чем-то нехорошим.
Но меня каждый день обливают.
Да ну
грязь,
что
вы. Я же к этому привык. И, знаете, во многом мне это помогло перебороть вот это свое положение, что типа я священник, и меня нельзя, значит, со мной спорить, не соглашаться и так далее. Грязью вообще нельзя никого поливать, не только священника, в принципе. То есть это нужно останавливать сразу. Если это нормальный воспитанный человек, это вопрос даже не религии, это вопрос воспитания, чувства такта и так далее. Зачем кого-то вообще поливать грязью? Да? Если священник же заблуждается, например, во время проповеди, то, конечно, не вынуждайте выступать в баталии. Хотя у меня такое было один раз. Я был молодым священником, очень гордым священником. А, конечно, я сейчас гордым еще остался в какой-то степени. Ну, иначе я был бы святой, и вы бы, наверное, заметили это, да? Вот, то я на проповеди как-то очень умные вещи какие-то говорил, ну, после семинария, сами понимаете, когда заканчиваешь вуз, ты еще очень умный, да, ты любишь где-то...
Да, хорошая формулировка, ты еще очень умный.
Ты еще очень умный, ты еще все помнишь, тебе нужно... Вот, и ты тоже на проповеди в деревне начинаешь бабушкам что-то такое высокоумное рассказывать, и тут тебя прибивает там бабушка и говорит: здесь, Николай, это же хорошо, но вы нам лучше жить, я святых расскажите.
И ты такой... А вы всю ночь проповедь готовили там.
Ты готовил текст красивый, ты вот как раз к сути подошел. А она, да как ты? Вот, то есть я помню свое это возмущение, мне очень стыдно за это чувство. Я каюсь перед нашими радиослушателями. Вот, а вы хотите испытывать пиетет к какому? Вот к такому мне, например, который в этот момент на обычную бабульку вот вознегодовал за то, что она так посмела. Это же абсолютно неправедный гнев. Это обычная гордыня и все. То есть бабушка ни в чем не виновата, она по простоте душевной. Вот. Ну и, конечно, отсутствие воспитания, да, все это дело сказала. Да и ладно бы Бог с ней, смирился бы, и улыбнулся бы, пошутил и начал бы дальше проповедовать. Может быть, кстати, жития святых, почему нет? А, вот, поменял бы проповедь в этот момент. Ушел бы с той канвы, которую задумал. Ну и хорошо было бы всем. Но нет. Ну нет, ты настоял на своем, продолжил проповедь, закончил ее, сказал аминь, ушел в негодование в алтарь. Понимаете? Вот, так что не будем идеализировать священников. Не надо этого делать. Все священники обычные люди из плоти и крови. У всех священников есть грехи, те или другие, может, не такие, как у вас, но, тем не менее, они тоже есть. Мы тоже грешим, мы тоже несовершенны, мы все люди. И это хорошо, потому что людям проще понять людей.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Клирик храма, святитель Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. У нас сегодня в гостях здесь, в студии Аллы Митрофановой, Александр Ананьев. Прежде чем я дам слово тебе, Алечка, я хочу вспомнить и поделиться историей, которую не так давно мне рассказал епископ-алаторский Порецкий владык Феодор. Потрясающая абсолютно история. Был у него в монастыре там или на приходе священник, о котором владыка был, ну вот, не самого высокого мнения объективно. Он был и недалекий какой-то, и какой-то такой очень простоватый, да еще и как-то вином увлекался. Ну, понятно, как бы вот было у него такое представление о нем. И тут он проходит мимо того места, где этот священник принимал исповедь, монах. И вдруг слышат такие слова невероятные, на которые этот священник не был способен в принципе никогда. И он это говорит, и говорит настолько правильные, глубокие вещи, что вот владыка заслушался, и он отчетливо понял очень важную вещь. Вот там и тогда его устами говорит сам Господь. Вот прям вот так вот. Именно поэтому я не имею никакого морального права даже думать ничего дурного о священниках, потому что они, вот, собственно, и есть вот этот вот проводник, да?
Не всегда нашими устами говорит Господь. Не всегда. Это бывает очень редко, просто владыке повезло.
Отец Николай, как всегда,
Извините за мою циничность, да, я просто не хочу, чтобы наши радиослушатели оставались вот в этих розовых иллюзиях. Я прекрасно разделяю благочестивое желание Александра вот отметить всю важность священства, но раз уж я здесь, я бы хотел, чтобы пиетет к священнику не перерастал в обожание, в идеализацию, потому что если ты потом увидишь, что он не такой, как ты себе напридумывал, ты испытаешь очень сильное глубокое разочарование, к сожалению, в священстве вообще. Ко мне очень много людей детей потом таких приходят и начинают рассказывать истории про батюшек, что они думали, они вот, он вот такой, а он мне сказал вот так вот. Я-то думала, что он, значит, весь открытый и любящий, а он мне тогда отказал или ответил как-то грубо, или что-то еще. То есть батюшка тоже может стать не с той ноги, батюшка не всегда является ретранслятором Святого Духа, понимаете? И бывают моменты, когда тебя действительно, ну, накрывает, да, то есть и ты что-то говоришь не от себя, это бывает. Это было и у меня, это... Мне отец когда рассказывал, я не понимал, о чем идет речь, только когда сам это пережил. Бывает, ты что-то говоришь действительно изнутри, но это, ну, это состояние, которое ты должен входить. Потом из него нужно выходить. Это очень энергозатратно. Это нужно уметь делать. Это предполагает высокую духовную жизнь. Это предполагает особую молитву, особое состояние сердца, глубокая осознанность. Вообще, в принципе, жизнь настроена на созерцание. Это состояние, в котором ты не находишься постоянно. То есть я сейчас нахожусь в эфире радио Вера, я не нахожусь в этом состоянии исповеди. Но в какие-то моменты я могу переключиться. Когда я начинаю говорить о чем-то личном, когда мы обсуждаем ведущих радио Веры, то есть включается режим батюшка, да, и вот это начинается, это да. Бывает, это бывает, какие-то такие моменты проскальзывают. И у людей получается инсайт. Они потом приходят, знаете, говорят: вы мне тогда вот это сказали. Я такой: чего? Я? Я ничего не говорил. То есть вот, вот это вот так работает. Уж если говорить про глубокую... Вот это как-то так происходит. То есть ты это не ловишь, это Бог делает. Почему, когда святым отцам говорили: вы там мудрый, вы святой, я... Они это искренне говорили, правда. Mm-hmm. Потому что они всегда это делали. У них это естественно было, спокойно, но они никогда себя не могли понять, ну, принять, что это от них что-то, что это какая-то их заслуга. Вообще нет. То есть это просто их служение. Они просто этим живут.
У них внутри просто было много места для Бога.
Они
было
тоже заняты другими,
меньше было
другими вещами.
Да, и больше места для Бога. Слушайте, мне бы очень хотелось к этому евангельскому фрагменту вернуться. Вот в каком ключе. «Отцом не называйте себе никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Отец Николай, и вы тоже сказали, что да, конечно, пока ребенок маленький, для него его отец – это, ну, вот практически как Бог. Действительно ли... Вот действительно ли отец в семье – это вот та самая проекция Отца Небесного для маленького ребенка? Что делать тем детям в таком случае, у которых нет отца? То есть, получается, их бросил Бог. Если папа ушел из семьи, значит, ребенка бросил Бог. Что, и как быть тем детям, которые вообще в детском доме, например, у которых ни папы, ни мамы? То есть вот это насколько полная, стопроцентная метафора? Да, один у вас действительно отец, который на небесах. И по идее тот отец, который в семье, это действительно проекция, отблеск того отца, который на небесах. Но и мы через отцовскую любовь понимаем и воспринимаем, учимся воспринимать любовь к Богу по отношению к нам. Если у папы какие-то деструкции, если папы в семье нет, если вообще нет, что тогда?
Ну, мне как тут одна читательница написала, она как раз, ну, умная, успешная женщина, а он семьей никогда не интересовался, то есть вообще непонятно, зачем он в нее вступил. Ну, другой вопрос, зачем она вообще ввязалась в эти отношения. Но по факту они развелись, и она постоянно выступает инициатором того, чтобы муж бывший встречался с ребенком. Потому что она понимает, что, ну, ребенку нужен отец, какой-никакой, но он должен быть в его жизни. А у него, понятно, это вызывает, ну, сопротивление, то есть ему это не надо. Он как бы не понял, что это такое вообще, в тему не въехал абсолютно. Он вот живет в каком-то своем мире, у него там другая девушка уже появилась, то есть, ну, обычная, типичная, инфантильная, неповзрослевшая личность, да, современная, с избитым внутренним ребенком. И она говорит: а как вот мне вот показать ему образ отца? Да? А что делать сиротам, у которых не было отца? Вот у меня был знакомый инок, у него вообще не было родителей, он в монастырь ушел в свое время. У него была непростая молодость, как раз из-за того, что у него не было родителей, ни отца, ни матери. Пострадал, побегал по жизни, то есть там все было, наркотики и так далее. Но к Богу пришел, просто понял в какой-то момент, что кроме Бога в этой жизни больше у него никогда и не было никого. Ну, просто, ну, наконец-то до него это дошло, он увидел, и вот тут стук в дверцу сердца был не зря. Если не было отца, его роль может не восполнить полностью, но хотя бы частично восполнить любой авторитетно значимый мужчина. Например, крестный. Почему нет? Если крестный нормальный мужчина, нормально верующий, ну, вообще-то нормальный человек, в принципе, он может в каком-то случае восполнить роль отца. Я думаю, что даже у наших слушателей тоже в детстве были, может, похожие ситуации, когда папа не особо интересовался, а просто присутствовал дома, ну, он просто есть и все. Ну, как бы деньги он зарабатывает, он считает, что он уже все сделал, ему больше ничего не надо. А, например, реально близкие отношения у ребенка существовали не с отцом, там, а, например, с дядей, к примеру, с крестным, или со старшим братом. Да, например, ребенку там возраст детей там сильно большой разброс, да, и реально его отцом был старший брат. Он для него был как отец, например, или дядя, да, или просто крестный запросто. То есть в любом случае этот человек тоже получит образ отца, образ мужчины. Все равно он его увидит. И у него будет к чему стремиться. Вот если этого образа нет, вот это проблема. Вот тогда это проблема. Поэтому, конечно, неполные семьи – это проблемные семьи. Это дисфункциональные семьи, которые потом возникают проблемы. Все равно возникают проблемы. Потому что не было этой самой авторитетной фигуры.
Авторитетный. Вот что важно. Да. Я сейчас открыл буквально первый попавшийся сайт вот этих вот популярной психологии. И... вдруг наткнулся на то, что обязательной вот чертой, опять же, идеального, мы не отвертимся от этого перфекционизма отца, знаете, что является? Сейчас я цитирую дословно. Авторитет, уважение, патриархальная высота и недоступность. Вот. То есть отец должен быть недосягаем, недоступен, всеобъемлющ и загадочен для ребенка. То есть он должен быть такой фигурой, скорее, мифической. Мама рядом, мама гладит, мама обнимает, все. Отец появляется черной тучей, громогласно говорит что-то и опять уходит вдаль дальнюю зарабатывать деньги и есть мамонтов, отрывать им ноги. Вот. То есть вот таким должен быть отец.
Вообще, кому он должен быть таким? Ну, во-первых, начнем с того, что высота представления ребенка об отце, это не означает отсутствие близких отношений между ними. Mm-hmm. Вот, к сожалению, вот те потоп предыдущее поколение, которое было воспитано по споку, оно вот именно жило в такой парадигме.
Уточните, что значит быть воспитанным по споку?
Ну, это доктор Спок популярный был.
Доктор Спок популярный, да, который наделал очень много шума в головах. А зрители, я думаю, наши радиослушатели в этой теме. Ну, если говорить про фигуру отца, то он здесь как раз выступает тот самый... Той самой недосягаемым человеком, который возвращается только с работы, для которого все для него, но у которого нет каких-то близких, теплых отношений с детьми. Mm-hmm. То есть и у мальчика в итоге всем воспитанием по факту занимается мама. Не отец, а мама. А раньше, как раз в патриархальных семьях-то, в традиционных, воспитанием мальчиков занимались мужчины. То есть какой-то период, когда ребенок подрастал, он уже воспитывался среди братьев, и его воспитанием занимался отец. То есть это вот так это было раньше. И мальчик становился мужчиной. У него формировалась конкуренция в мужской среде. Он видел, брат это делает. Ага, я еще сделаю, лучше сделаю. Там. А папа вот этот. Ага, я тоже могу как папа. Понимаете? И у него вот этого начинается внутренний рост. А когда он растет среди женщин, он начинает конфликтовать с кем? С женщинами. Как это потом отразится на его отношении с женой? Если он всю жизнь воспитывался мамами, бабушками и так далее. А папа был той самой недосягаемой фигурой. У него нету представления о здоровой мужской конкуренции. Ему потом будет реально сложно в мужском коллективе.
Мне
что
кажется,
и получается сейчас.
Мне кажется, что все-таки для ребенка еще очень важно знать, что папа всегда рядом. Папа, если что, защитит, вступится. То есть рядом с папой я как за каменной стеной, вот такая железобетонная, вот эта вот любовь отца, которая... Это очень важно для понимания отношения Бога к нам. Что Господь всегда защитит, я в его руках, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Вот все будет замечательно, когда я рядом с Богом. Когда я за него держусь, вот держусь как за папину руку. Пока папа рядом, мне ничего не страшно. Да? Господь рядом со мной, кого убоюсь. Вот эти вот отношения, мне кажется, они очень важны для ребенка. И что имеется в виду под недосягаемостью отца, когда, ну, то есть, может быть, что за ним все время расти и расти, и хочется там мальчику покорять одну за другой вершины, чтобы дорасти до уровня отца, в этом смысле, может быть, да. А если в том смысле, что отец недоступен, недосягаем, мне приходит, вот, знаете, вот сейчас читала воспоминания Александры Львовны Толстой, там такой эпизод был пронзительный. Лев Николаевич Толстой, он же, ну, он очень любил своих детей, он был замечательным отцом, и в каком-то смысле он был отцом недоступным. Тоже. Вот. То есть и Александра Львовна, она его просто боготворила. Отец с какого-то момента жизни стал для нее всем. И вот они на верховой прогулке зимней. Лев Николаевич проехал вперед, а она просто вот за папу переживает, потому что он уже возрастной человек, она переживает, как бы с ним что ни случилось, не, там удар бы не хватил его, и поэтому она все время за ним, вот, за ним приглядывает, за ним присматривает, всю себя ему посвятила. И на дороге, засыпанной снегом, там как-то дерево наклонилось и вмерзло макушкой в другую сторону, по другую сторону на обочине. И Лев Николаевич как-то проскочил под этой аркой, а Александра Львовна не смогла лошадь, видимо, приспустить, чтобы точно так же ловко, как и отец, проехать. И она пошла пытаться это дерево оторвать, там, где оно примерзло, макушку вот эту оторвать. У нее не получилось. Она позвала на помощь лесника. Он там что-то как-то подпилил. Она потом присела на эту макушку. В итоге дерево отодралось и ударило ей по подбородку. Просто со всей дури. Она отлетела, потеряла сознание. Когда пришла в себя, у нее во рту была кровавая каша, болтался зуб, но первая ее мысль была, где папа? Не случилось ли с ним что-нибудь? Не заблудился ли он где-то в лесу? Она верхом на лошадь и помчалась. Ее разрывает от боли, она мчится искать отца. Потом прошло время, она его так и не нашла, вернулась в Ясную Поляну, оказалось, что папа дома. Папа даже не подумал обернуться. Он в этот момент... Я не хочу ничего сказать, вот, понимаете, такого... ну, как сказать, Лев Николаевич, он действительно был замечательным отцом. Но он, может быть, в этот момент был как-то вот... Он увлекся собой. То есть он в этот момент не оказался рядом с дочерью.
Не было эмоциональной близости.
Вот, понимаете, и как часто... Нет, у них была, кстати, эмоциональная близость. Он ее очень любил. Но, вот, но как часто в нашей жизни так случается, что, да, родители не оказываются рядом в тот момент, когда они так нужны ребенку, это как-то потом резонирует. И вот это, вот за это вот страшно, понимаете? Не оказаться рядом в тот момент, когда у ребенка такая вообще... Ну, то есть это же травма. У нее челюсть просто разворотила там этим деревом. Вот.
А папа что сделал-то, собственно, потом?
Ну,
он описывает вообще, как он отнесся к ситуации?
Наутро он об этом узнал, он ее очень жалел. Он пришел, потому что он приехал с прогулки и лег отдыхать. А утром он проснулся, ему сказали, что случилось. Он пришел к ней в комнату, и как же так, миленькая, вот, ну, то есть он ее жалел, очень жалел.
А мораль этой истории все та же, как и мораль с историей Евы. Если бы Ева, увидев, что с ней разговаривает змей, не полезла бы выяснять сама, а сказала бы: «Адам, иди сюда, тут ерунда какая-то происходит».
То есть позвать папу?
Да. Или еще кого-то. Mm-hmm. Не лезь сама. Для того, чтобы решать проблемы с вмерзшими в дорогу соснами, существуют мужики. Сама не лезь.
Я согласна, кстати.
А со всем остальным разберутся уже взрослые дяди. Или не разберутся, но в любом случае тебе лезь.
Интересная психологическая трактовка Евы, как еще эмоционально не повзрослевшая, не готовая к этому. Ну, не сопоставить змеи именно к ней.
К ней, к ней, да,
да. Она же меньше пожила еще, меньше видела. Потому он именно к ней-то и пристал.
Конечно, важно признавать то, что ты женщина, ты не должна решать проблемы с говорящими этими червяками. Не надо, не лезь. Это тысячу раз говорил, я сам разберусь. Вот так правильно, а все остальное нет. А сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим разговор. А в частности, речь пойдет о второй части сегодняшнего евангельского чтения, которая еще больше, еще актуальнее подходит для, собственно, семейной тематики программы «Семейный час». Кто унижает себя, тот возвысится. Где грань между христианским смирением и нездоровой жертвенностью? Не переключайтесь.
«Семейный час» на радио «Вера».